разоблачил. Вот он был тот инспектор, который мог этих духов разоблачать. А я говорю, я не могу. Потому что если написано, никто не знает, что в человеке, кроме самого человека. А ты можешь. Как? Написано так, не всякому духу верьте, испытывайте духов, от Бога ли они. Всякий дух, который не исповедует Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. А он говорит, я же исповедую Христа. Да ты-то да, брат дорогой, я верю, что ты исповедуешь Христа. Но здесь не тебя предлагает слово проверить, а дух, который на тебя находит. А ты действительно любишь Господа. Я в твоем общении вижу, как горит искренно сердце твое. Я вижу, как ты радуешься, что ты искуплен. Я все за тебя радуюсь. Но ты не тебя здесь испытать, Бог говорит, а дух, который на тебя сходит. Мой дух я могу испытать, потому что он осмысленно говорит. Как это осмысленно? Дух Святой может говорить, он говорит. Дух Святой должен свой язык непонятный иметь. Ты хочешь знать, как осмысленно Дух Святой говорит? Ну-ка, возьми, прочитайте там 7 главу Деяния апостолов, там написано, даже 6. Никто не мог противостоять мудрости и духу с большой буквы, которым говорил Стефан. О! А вы думаете, что? Он говорил, жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь духу. Вы думаете, он говорил это на лепечущем языке? Он говорил им, они скрежетали зубами, они понимали, а он говорил Духом Святым. А теперь в 10 главе Матфея вы найдете, Господь говорит, вас поведут там пред царями, пред правителями. Вы не бойтесь, что вам говорить. Дух Святой будет за вас говорить. Скажите, сколько наших братьев представали пред этим следствием? И что вы думаете, они говорили на иных языках? Им Бог давал мудрость духом своим, и духом они говорили. Прочитайте дома послание к Ефесянам, 6 главу вы там найдете. Молитесь во всякое время духом. Как молиться духом? Молитесь вот о церквах, молитесь обо мне, чтобы мне Бог предоставил. Смотрите, а ты молишься о церкви на своем непонятном. Не можешь ты молиться, потому что не знаешь о чем. А Павел духом заставляет нас молиться, осмысленно переживать за состояние церкви, за состояние дела Божия. Вот как все просто у нас в Писании оказывается. Все очень просто. Но вот кто-то этих мест не знает, кто-то не может вот эту раскладку сделать и подпадает. Вместо того, чтобы прийти за советом, за вековой опыт, доктрины наши выработаны веками. А теперь, как оно появилось в наши дни, это говорение. Надо немножко истории сюда добавить. 1900 год нашей с вами эры, перед новогодним днем, сколько там собралось пастырей, молодежи, студентов, молились. Что? О чем они молились? Они хотели, чтобы Бог пятидесятницу им повторил. Пятидесятница – это когда на апостолов сошел Дух Святой. Вот это чтобы повторилось в 1900 году. Они много постились, они много молились. Они хотели, чтобы, как у апостолов, на них сошли языки. А у них ничего не выходило. Тогда одна молодая девушка, фамилия ее известна, она предложила, надо возлагать руки. И когда начали они возлагать руки друг на друга, появились эти языки. Так вот, с 900 года, посмотрите теперь, миллионы верующих, как быстро разрастало это понятие. Никто не хочет в этот механизм. Важно, что что-то сходит, действие необыкновенное. И вот это действие ценится выше предписаний Слова Божия. Никогда истина не выясняется переживаниями телесными. Истина выясняется Словом Божьим, но не переживаниями, какие бы они яркие не были. Так вот, представьте, с тех пор это все пошло. Ну, Бог имел и таких людей с позицией твердой, и они не соглашались. И потом пошло вот это разногласие между конфессиями. И сейчас мы можем смело сказать, что многое мы видим то, что Писание не подтверждает. Например, все они, как только замолятся языком, они идут. Или это девочка 12 лет, или это сестра 45 лет, или это брат. Идут и возлагают руки. Возлагают руки друг на друга. И это называется дар вспоможения. У них так называется. Что это за дар вспоможения? Это как повивальные бабки, которые помогают рождаться духовно. А теперь я хочу сказать, Возложение рук – это не дар вспоможения. 9 главу Коринфянам прочитайте. Это дар вспоможения, это материальное служение. А возложение рук – это священное действие. Поэтому здесь произошло нарушение духовного закона, и появились плоды. На этой почве появилось отклонение, вмешался другой хозяин. Апостол Павел Тимофею говорит, рук ни на кого не возлагай поспешно, чтобы тебе не быть участником в чужих грехах. Возлагай ни на кого. А здесь все бегут, не только. Если Тимофей уже боялся возложить руки, который получил от Павла указание благословлять там пресвитеров, и тот его ограничивает, а здесь любой может возлагать руки. И назвать это другим именем – дар вспоможения. Вот представьте себе, вот эти все отклонения прекрасно знают наши братья веры этой евангельской, знают. И они никогда на этот счет не найдут оправдания своему действию на основании Слова Божия, потому что священное действие, оно облачается авторитетом церкви, избранием. Вот тогда идет рукоположение через определенных лиц. Поэтому очень надо внимательно за всем этим смотреть. Поэтому это другая деноминация. Сейчас я буду, наверное, еще про третью немножко, потому что сегодня мы всех не охватим, их очень много. Теперь я хочу сказать про то служение, которое я уже теперь наблюдал в Портленде. Я не буду говорить имя этого автора, все здесь присутствующие знают. Но я хочу сказать, что братьям-пятидесятникам мы настолько доброжелательно относимся, и Бог нас за это не судит, потому что мы им не советуем ничего. Они нам советуют, а мы им ничего. Мы им только советуем исследовать Писание. И никогда мы с ними не находились. У нас всегда терпимые отношения, у нас всегда на высоте наши отношения, но мы твердо стоим, чтобы дать отчет своему пованию на позициях Слова Божьего. А здесь, посмотрите, молодежь здесь, я вижу, сидит, которые побывали там, которые говорят, вот здесь тоже нам не совсем интересно. А вот там действительно получаешь какую-то свободу. Вот раскрепощение там приходит, да, приходит. Я верю. Верю, потому что раскрепощение. Значит, если здесь вялость была, если здесь сонливость была, если здесь апатия была, что же за состояние было у тебя, брат или сестра, если у тебя было такое состояние? Ты как из него должен выйти? Каким-нибудь скачком, что ли, однообразным, чтобы сразу у тебя было положение на высоте духовной? Ты, может, так хочешь выйти? А может быть, ты послушаешь, что Петр тебе скажет? А вот им покажите в вере вашей, какая-то ступенчатость есть. Вот добродеть, рассудить, рассудить, воздержание, терпение, благочестие, благочестие, братолюбие, любовь. Вот если это у вас вот это есть, если это у вас умножается, то вы, есть такое обетование, вы не останетесь без успеха и плода. А если я потерял интерес к общению с верующими, потерял жажду слышать Слово Божие, потерял желание молиться своему Богу, потерял. И я теперь ищу такое, чтобы я раскрепощение получил. Я считаю, что я был закрепощен, а теперь я туда попал, раскрепостился. Почему? Смотрите, какой дальний стратег этот дьявол. Заметьте, в Откровении есть написано, что они не знают так называемых глубин сатанинских. Есть глубины сатанинские. Что это значит, глубины сатанинские? Вот он может подойти под видом ангела света. Это же он посылает. Наша брань, то есть война наша, не против плоти и крови, против начальств, против мироправителей тьмы века, против духов злобы. Они ведут наступление на нашу душу через нашу плоть. Но это не с плотью, это с духами война. Так вот, 99,9 и 9 тысячных искушений все наши идут от дьявола. Когда-то Бог его скует на 1000 лет, и тогда ничего проклятого не будет, а пока он наступает на нас. И представьте себе, вы пришли туда с таким состоянием, и апатия, и безразличие, и упадок, и все. Вы туда пришли. Он все искушения, с которыми он вас победил, уже победил, раз у вас нет интереса, вы уже побежденные. Он эти искушения от вас забирает. Вы получили раскрепощение. Для чего он это сделал? Для того, чтобы вы вот эту среду приняли. Здесь оживление, здесь обновление. Поэтому он убрал свою руку обольщения от вас. И вы теперь здесь на 100% пленники. Потому что у вас здесь лучше, вы же почувствовали лучше, я вам верю. Но вы представьте себе, что Бог должен вас был повести путем исправления, но не путем, посмотрите, какая здесь преображение сразу раз, и ты новый человек. Такого не бывает. Это плоть, она получила свободу. Но нужно, чтобы и дух эту свободу почувствовал. А дух, посмотрите, он противится плоти, а плоть противится духу. Так вот, этот самый проповедь, говорит лидер, ну вы просто проследите за ним, что он говорит. Идет преломление. Я тоже скажу, не боюсь, потому что вы все это видели. Здесь уже было прокручено эти кассеты. И он говорит, если ты адвентист, если ты пятидесятник, если ты католик, если ты любой деноминации, ты пришел и чувствуешь, что Христос тебя озарил здесь, ты можешь участвовать в преломлении. О, ну как тут не понравится? Всем понравится. Все, пожалуйста, все скажут, что нас озарил Христос своим присутствием. Будут ли ветхозаветные пророки в церкви Христовой невестой Агнца? Это интересный вопрос. Вы знаете, некоторые, когда слышат, что Иоанн сказал, что друг радуется радостью жениха, что он был друг, вот, а мы вроде больше его. Почему? Потому что Христос сказал, что меньший, значит, в царстве больше его, когда он говорил об Иоанне Крестителе. Хочу, чтобы мы правильно поняли, кто такой меньший. Дело в том, что Иисус Христос сказал об Иоанне Крестителе, что из рожденных женами еще не уставал такой, как Иоанн Креститель. Почему? Потому что Иоанну Крестителю должно было совершить какое-то священное действие не над человеком, а над Сыном Божиим. Никто не удостоился. По процессу крещения, кто был большим, кто был меньшим? Если мы идем принимать крещение, то крестители, которые братья наши, полномоченные через рукоположение или через избрание церкви Господом, они считаются большими, а мы, крещаемые, считаемся меньшими. Вот Христос и шел, и Иоанн сказал ему, мне надлежит от тебя принимать крещение. А он говорит, оставь, нам надо исполнить всякую правду. То есть этот Иоанн по процессу крещения был большим. Поэтому, когда ученики Иоанна узнали, что Иисус Христос там крестит с учениками, они пришли и говорят, тот, которого ты крестил, он теперь крестит. Им было это, знаете как, это сам принял от тебя крещение, сам там еще крестит. Тогда он сказал Иоанн, ему должно расти, мне умоляться. Иоанн знал. Поэтому Христос сказал, что меньший, то есть Христос сейчас по процессу крещения, в царстве будет больше. Но это не значит, что новозаветная церковь будет больше Иоанна Крестителя. Так многие берут на себя смелость, что они больше Иоанна Крестителя. Вы знаете, Христос сказал, там увидите Авраама, Исаака, возлежащими увидите. Так он сказал евреям, а себя изгоняем его. Отец всех верующих, Авраам, а он представитель Ветхого Завета. Он будет меньше нас, он отец всех нас. Он не будет меньше нас. Поэтому, вы знаете, в Царстве Божьем, если кто такие вот классификации применяет, кто больше, кто меньше, это уже в корне своем неправильно. Христос так нас всех уравняет. И поэтому без тех ветхозаветних, знаете, я не знаю, как бы мы себя удобно чувствовали. Апостол Павел говорит, мы приступили к духам праведников. То есть еще тел нету, но духи праведников, которые не без нас достигли совершенства, духом праведников, к церкви первенцев. Вы знаете, поэтому лучше уже думать, я никогда не буду думать, что Авраам меньше меня будет в царстве, что Иоанн Креститель будет меньше меня. Я знаю, что это те сосуды, о которых Бог сказал, из рожденных женами таких не восставало. Поэтому я считаю, что они будут там, в этой видимой церкви Христовой. Третье. Будет ли церковь на земле во время проповеди двух пророков, которые будут в Иерусалиме? Нет, церковь уже не будет. Посмотрите, период будет ужасный, страшный. Вы знаете, как это будет, когда наступит эта тьма, Христос сказал, в которой никто ничего делать не сможет. Поэтому посмотрите, какая власть будет у этих двух пророков. Если они от Бога посланы, а почему они не живут законами благодати? А почему кто захочет их обидеть, будет убиваем? Почему они могут закрывать небо? Почему они воду в кровь должны превращать? Почему? Потому что как раз будет царствовать Антихрист, и невозможно будет жить законами благодати, потому что все племена и народы отдадут ему власть свою, и все будут получать рождение духовное от дьявола. В это время жить законами благодати. Поэтому эти два пророка, они будут вещать для Израиля, И это через них уверуют 144 тысячи, которые потом мы с вами найдем в Откровении в 14-15 главе, когда они песнь новую там поют уже пред престолом. Этой песни никто не мог научиться, кроме этих 144 тысяч. Что это за песня? Они поют песню Агнца и песнь Моисеева. Если вы не принадлежите к израильскому, к еврейскому народу, вы не можете петь, что ты нас из Египта вывел, что ты нам даровал вот это... обетованную землю, мы эту песню не поем, потому что они эту песню поют. А те, кто уверует во Христа из них, они поют и песнь Моисеева по праву принадлежащего народа, и песнь Агнца, как уверовавшего, вот эти 144 тысячи. Поэтому пророки будут как раз вот через жизнь этих, то есть Израиль будет через жизнь этих пророков познавать Бога. Следующий вопрос. Войдут ли в церковь 144 тысячи свидетелей в Израиле? Да, войдут. В народ Божий они войдут. Обязательно прочитайте 14-15 главу, они там вместе с сонными со всеми пред престолом уже находятся. Дальше. Объясните, пожалуйста, вознесение церкви будет до или после постановления печати 666? Какой эффект это будет иметь на верующих? Никогда верующие не будут здесь, когда будут ставиться печати. Если бы у нас еще было время, мы бы поговорили, почему церковь будет восхищена до прихода Антихриста. Мы не ждем Антихриста, мы ждем Иисуса Христа. Некоторые говорят, да он же придет, сядет в храме, вот тогда не спешите колебаться, доколе, значит, что не откроется беззаконие, доколе он нам не сядет в храме, выдавая себя за Бога. Да. Знаете, там очень ясно написано, что день Господень не придет. День Господень. Туда входит все. Туда входит восхищение церкви, туда входит великая скорбь, туда входит суд над живыми народами, приход вместе с церковью Христа, туда входит тысячелетнее царство, туда входит суд Белого престола. Вот этот день фессалоникийцы ждали. Вы знаете, надо понять фессалоникийскую церковь, потому что всего три субботы Павел проповедовал, и его прогнали в один город, а потом дальше прогнали в Афины. И он не хочет без этих начинающих оставить без объяснений. Он говорит, не спешите колебаться, как бы от слова, как бы от послания, что наступает день Христов. Это не день в сутки, это день большой. Он говорит, доколе не придет отступление. В греческом переводе нет таких слов. День тот не придет. Это в наших переводах курсивом поставлены такие слова. А на этом как раз курсиве и расходятся все богословы. А вот что день Христов наступает, это не день суббота или четверг или пятница, это день Господень, который придет как пылающий, как печь, когда небеса с шумом разрушатся, когда земля дела на ней. Вот это день Господень, он очень большой. Сейчас время благоприятное, сейчас день спасения, мы не удивляемся, что называется день спасения уже 2000 лет. Так и тот день, это будет большой день. Вот еще признаков отступления не было. Еще Павел сам не дождался, когда Иерусалим будет разрушен. Хотя он знал пророчество Христа, что Иерусалим окружит войсками, что вас отведут в плен во все народы. Вот это все знал пророчество Павел, но он не дожил, потому что он в 65-м году, как предание говорит, был там казнен, а Иерусалим был в 70-м разрушен. Поэтому еще евреи не были разогнаны, они должны были быть разогнаны в среде там. А потом, когда Господь от среды возьмет удерживающих, вот то есть евреев, тогда и среди них явится этот беззаконник. Они еще не разогнаны, а фессалоникийцы уже побросали работу и, значит, уже ждали пришествия Христа. Поэтому обязательно печати будет ставить Антихрист. Это уже после того, как здесь церкви не будет. Поэтому как будет это на верующих отражаться, можете не волноваться. Как было в дни Ноя. В дни Ноя, прежде чем судить этот мир потопом, Господь отделил Ноя и в ковчеге, и спас его. Как было в дни Лота, прежде чем судить Содом и Гоморр, Господь вывел из этого. Как теперь будет в дни Лота, так и пришествие церкви. Господь не оставит здесь. Он говорит нам, что вот как ты сохранил слово терпения, я сохраню тебя не в годину искушения, а от годины искушений. Вот в Евангелии Луки прямо сказано, И очень понятно сказано, Христос говорит, тогда будет такая скорбь, которой не было от начала, сколько существует Вселенная. Но вы, а вы бодрствуйте, вы сподобитесь избежать всех сих бедствий, грядущих над Вселенную, вы сподобитесь избежать и предстать пред Сына Человеческого. Поэтому Павел говорит, вы не во тьме, чтобы день вас тот застал как тать. Вы сыны света, вы сыны дня, не будем спать. Нас Бог определил не на гнев. И поэтому эти печати будут ставить уже как духовное рождение Антихрист. Как Христос своих запечатлевал, так Антихрист будет запечатлевать своих. Поэтому все, что сейчас вы видите, это все только в миниатюре, чтобы мы представляли, как это все будет происходить. Дальше. Например, если мы должны человеком этого мира неверующим, не будет ли они иметь претензии к Господу, а тех, кто им должен, и они восхитились, не отдав долга. Ого! Так, не оставайтесь должниками. Это я здесь не тот сторон начал читать. Сначала не оставайтесь должниками никому, ничем, кроме взаимной любви. Вопрос, какое есть отношение есть у нас так к пришествию Иисуса Христа за церковью, и вот здесь, например, долги. Вот представьте себе, мы когда в Союзе были, мы пели всегда такую песню. И где бы я ни был, пред Родиной вечно в долгу. Помните, да? Такие мы были должники все. Уехали, и все долги наши там остались. Когда Израиль выходил из Египта, смотрите, у кого серьги, у кого кольца, у кого все, забрали, да, у этих все. А мы так боимся, вдруг не рассчитаемся с этими неверующими. Да, они, может быть, за то, что мы туда ушли, они скажут, вот уж на суде он помягче ко мне будет, он мой должник. Может, такой надеждой будут жить и радоваться, что вы им долги-то не отдали. Это все такое суждение, которое, может быть, к духовной части. Господь, может быть, тебя для, перед восхищением так подготовит, что ты никому должен не будешь. Не успокаивай только себя, что ты долг. А то я с братом одним, он говорит, вот я занял этой бабушке деньги, вот второй год она мне отдай, отдай. Я говорю, правильно она говорит. Так там же есть написано, если ты дал долг, не требуй назад. Она требует. Я говорю, так вот это для нее написано. А для тебя написано, не оставайся должником никому ни в чем. Она не должна тебе руку держать на кислороде, а ты не должен задерживать свой долг, ты должен ей отдать. У Господа все на своем месте. Дальше. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 7 стих. Что такое удерживающий? Я только сейчас объяснил. Первое понятие удерживающий – это еврейский народ. Павел им объяснял, он говорил, что не помните, я был у вас, я говорил вам это. Ныне не дает открыться, тайна беззакония в действии, но не откроется вот этот беззаконник. До каких пор? Пока не взят удерживать. То есть еврейский народ должен собраться, а потом только из среды. А откуда он должен собраться? От среды, севера, юга, востока. Поэтому в Библии написано, югу скажу, не удерживай, северу скажу, отдай. Вот они соберутся, и среди них явится вот этот самый Антихрист. А иначе, пока они не соберутся, он не может открыться. Христос сказал, я пришел к вам, к евреям, во имя свое, во имя Отца, вы меня не приняли, а он придет во имя свое, вы его примете. Кто это? Мир? Это евреи его примут прежде всего. Дальше, что такое 666? Знаете, вообще, конечно, вопрос, конечно, интересный. Но дело ведь вот в чем, что есть вопросы нужные, а есть вопросы модные. Уже сколько раз на этот вопрос были ответы, но вот что этот еще толстый из Таджикистана ответит, вот интересно. Я хочу сказать, что 666, конечно, заинтересован. Мы однажды хотели собрать неверующих в одно заведение крупное, в театр оперы и балета. Это было во Фрунзе. И вы знаете, мы думали, какое объявление написать, чтобы люди пошли. Если узнают, что вход свободен, не пойдут, значит, что-то неинтересное. Продавать билет мы не можем. Давайте найдем такое интригующее, какие-нибудь заголовки. И мы написали, значит, будет беседа на тему «Битва Армагеддон», «Зверь 666». Смотрите, мы вот такие, как нашли на заголовок, битком зал пришел, кажется, 666, смотрите, какое у мира интересное. Вот мы там еще кое-какие слова, значит, и конец света написали. Ну, конечно, как же тут не пойдут. Но я хочу сказать, что 666, вот над этой цифрой уже 2000 лет люди ломать себе голову. И, по-моему, все это зря. Почему? Потому что я вам сейчас прочитаю, как правильно нужно понимать эту цифру. Вот как она здесь в Откровении написана, в 13 главе, последней стихи. Сейчас я вам ее прочитаю. Так, Откровение. Так написано. И что, значит, и он, то есть этот второй зверь, который будет делать образ Антихриста, весь мир заставлять поклоняться ему, и он сделает, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание. Или имя зверя, или число имени. А вот здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Вот теперь как понять? Имя известно, осталось только число посчитать. А скажите, как, какое имя известно? Никакого нет. Придет Антихрист. И вы обязательно его имя переложите. Есть такое вот дома вы имеете, такие энциклопедические словари в Союзе были. Там буква А, кроме того алфавитного значения, она еще и цифровое значение, она один. Буква Б там пропущена, а вот буква В имеет два значения цифровое. То есть когда-то алфавита не было, и вот эти буквы по цифрам читали. До 10 было, значит, А, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л. Вот до 10, значит, шло вот по алфавиту. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. С 10 буквы алфавита по 10 шло. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. С 20 буквы алфавита по 100 шло. Ну, допустим, У, Ф, Х, Ц, Ч, Щ там падает на 20. Значит, там будет 100, потом 200, потом 300. Вот это существует алфавит. И весь мир об этом знает, вот эти переносные значения. Поэтому попробуйте дома взять это, и вы свое имя прочитаете, сколько оно у вас. Если тебя звать Юля, который Помпей, который завалил Везувий, вулкан, и там на одной стене написано, в одном доме, имя моей возлюбленной 245. Вот, пожалуйста. А как ее звать? Вот и подбирайте 245. Поэтому сейчас напрягаться, вы знаете, уже Нерон был расшифрован. Уже, пожалуйста, дальше. Все папы римские, 13 пап, побыли уже вот так вот при раскладке антихристами. Иван Грозный побыл антихристом. Петр I побыл антихристом. Владимир Ильич тоже побыл антихристом. Я сам видел, как выкладывали на спичках Ленин, а потом эти спички выкладывали 600. Кто как мудрил, понимаете? Некоторым за это очень попало, в тюрьмах сидели. А за что, спрашивается? И ничего не сбылось. Так вот, когда он появится, тогда будет просто решить эту задачу. Тогда вот это имя можно сочесть. Оно обязательно будет 666. А теперь гадать. Раньше времени не надо, можно надорваться и быть виноватым еще. Поэтому он придет, почему ему нужно будет? Имя, начертание, это разница. Начертание – это духовное рождение от дьявола. Он будет это делать, заведет такую систему, что никто ничего продать и купить без этого не сможет. Или здесь ты, пожалуйста, или здесь. Пришел, вот там стоит такой кассовый аппарат, как у нас сейчас в магазинах. И вот уже денег не надо, потому что деньги будут сняты, чтобы уже избежать этих инфляций, всяких перепадов в экономике, посмотрите, всяких там вот девальваций, как говорят. Это все надо упорядочить. Поэтому снимут эти, и тогда уже не будет ни кубышки, ни сберкнижки, все будет у тебя досье. Ты пришел, показал свой номер, а здесь имя, здесь номер твой будет тоже. И, пожалуйста, ты покажешь, за минуту он связывается с главным банком, ты запросил шубу, ага. А из банка отвечает, у него на счету только на химический карандаш осталось, шубу ему не давайте. Поэтому никто не будет бояться, что их ограбят, что их все. Это будет очень хорошо с экономической точки зрения. Но это вот пока мы на вопросах экономики стали решать, и то скопировали с Библии. А дьявол будет решать не вопросы экономики, а вопросы принадлежности духовной ему. Поэтому, кто это начертание не примет, он никуда не сможет ни купить, ни продать. Они, такие люди, будут уничтожаться. А вот теперь там спрашивали, как церковь останется там на великую скорбь или нет. А теперь представьте себе, если бы церковь осталась на великую скорбь, конечно же, он хозяин, потому что ему вот, власть мы, все должны ему подчиняться, он бы нам с вами тоже предложил начертание принять. А мы бы приняли? Нет. А что он с нами сделал бы? Он нас убил бы, всех поубивал. А если бы он нас всех поубивал, за кем придет Христос, скажите? Кого он восхищать-то будет? Все же перебьет антихрист, то это начертание. Значит, наверняка мы там не будем, это логика. Представьте, поэтому не ждите этого.